Мы продолжаем читать книгу, описывающую эпоху судей, и даем краткую характеристику этой непростой эпохи. Вообще, это история о том, если как-то метафорически это представить, это история о том, как отец оставляет дома взрослых детей, не взрослых детей, подростков, оставляет дома подростков, дает им указания, что и как делать, и что в конце концов из этого получается. То есть подросток вроде взрослый ребенок, он вполне способен накормить себя сам, как-то ухаживать за собой, зубы чистить, одеваться. Он даже может ходить в школу, но со стойкостью моральных принципов у него не так все хорошо. То есть даже если мы допустим ситуацию, в которой этот человек хорошо воспитан и не развращенный, но оставляя его без присмотра взрослых на достаточно долгое время, мы подвергаем его нравственные нормы очень большому испытанию. И поскольку он еще не сформированный окончательно человек, вот, естественным образом будут искушения, будут проситься друзья в гости, будут предлагать выпить или смотреть что-нибудь, или поиграть в игру, или приводить с собой девчонок, или сам он, увидев какие-то вещи, которые раньше остерегался делать, потому что знал, что это родителям будет неприятно. Сейчас его мотивация к тому, чтобы сопротивляться соблазну, падает. И вот, собственно говоря, таким образом человек может, преодолев какие-то искушения, набив себе шишек, научившись молитве, посту, воздержанию, самым важным правилам аскезы, он, в конце концов, перетерпится и вырастет, и вернувшийся через 10 лет отец, мать скажут: да, действительно, ты стал человеком достойным, мы тебе больше не нужны, ты сам стал взрослым. Но чаще всего, если человек не научится поститься, молиться, не найдет себе дело, которое захватывает всю его душу, если он не научится уповать на Бога, то, придя, родители увидят страшное не только разорение, но и страшное состояние души своего ребенка. Вот. Но зато он может стать взрослым. И станет взрослым, и научится очень многим важным вещам гораздо быстрее и надежнее, чем все смогут научить его все учителя и все книги. Действительно. То есть, оставляя ребенка, подростка одного, на долгое время мы можем вернуться и увидеть взрослого и очень мудрого и опытного человека, а можем не увидеть ничего. Вот в своем роде эпоха судей – это попытка Бога добиться, чтобы люди стали взрослыми, чтобы его народ повзрослел, чтобы его народ не занимался детскими шалостями, чтобы он же не оставляет его насовсем, он просто не дает ему людей, которые бы силы принуждали ему к чему ни попадя. Ведь альтернатива, которая в конце концов сменила эпоху судей, она оказалась не лучше, а хуже. Потому что человек эпохи судей, хотя он и дошел в конце концов до страшного разложения, но только спустя 500-400 лет. А во времена царства он дошел до этого разложения гораздо быстрее. И сама эпоха царства, она показывает, что, ну да, если царь хороший, то может что-то и получится. Но очень велика вероятность, что царь будет плохой, слишком много от него зависит. И вот царь Саул, он был безобразным царем и много зла сделал в Израиле. Давид был хорошим царем, много добра сделал в Израиле, но тем не менее страданий от праведности Давида меньше не стало, ибо и он человек. Поэтому на самом деле, как не кажется нам парадоксальной, эпоха судей, она есть не эксперимент в том смысле, в котором бывают экспериментальные школы. Он не ставит на людях эксперимент. Он верит в них и пытается при своей помощи, при своем внимании добиться от человека зрелости, хотя он и знает, что это почти невозможно, но так все равно лучше, чем когда он перекладывает ответственность за свое духовное развитие и социальное становление на плечи царя, всего лишь человека. То есть, на самом деле, даже при том, что эпоха судей, есть череда отступлений израильского народа, и в конце концов закончилась полная катастрофа, тем не менее, она имела огромную созидательно-воспитательную роль, эта эпоха. Она действительно учила людей понимать, что все, что происходит, это есть сфера их ответственности. От того, как вы строите отношения с Богом, зависит ваша жизнь, как у вас лично, так важнее всего всего народа. То есть от того, как вы исполняете мои заповеди, сколько вы требовательны к тому, чтобы другие исполняли эти заповеди, мы все одно целое, один народ, тем лучше вы живете. И вот, скажем, встречаясь, как мы в следующей главе начнем, в следующий раз начнем читать события уже происходящие в эпохе судей, там, допустим, вот пришли некие там моавитяне, скажем, за то, что произошло то-то и то-то, они пришли, и 8 лет угнетали израильский народ, кажется, 8 лет, а потом Бог воздвигал судью, и судья избавил их от моавитян, и 80 лет земля была в покое. 80 лет. То есть, скажем, за 8 лет притеснения хватило достаточно навыка, достаточно урока, достаточно мудрости, чтобы не только одно поколение, а два поколения хранило верность своему Богу. И так вот разные эпизоды. Другое дело, что по мере, скажем, продолжение истории вот такого рода эпохи судей, мы наблюдаем, что, скажем, периоды, когда враги владеют израильским народом, они увеличиваются, а периоды, когда пребывает народ в тишине, уменьшаются. То есть на все меньше и меньше поколений, лет хватает опыта израильскому народу, чтобы вот научиться сохранять верность своему Богу. Но в любом случае эти люди, которые пережили катастрофу, пережили какое-то очередное нашествие или какое-то притеснение, для них-то самих вера в Бога была выстрадана. Они не пришли, потому что их привели. Они опытом познали, что в Боге жизнь и сила, и стабильность. Ведь на самом деле это ведь и ценно, скажем, когда поколение, прожившее войну, обратилось к Богу. Вот те монахи, которые, скажем, населяли Псково-Печерский монастырь после войны, те люди, которые стали священниками, будучи воспитанные в неверующей среде, но ставшие священниками после войны, ведь они в своей вере были непоколебимы. Мало того, что они были непоколебимы, ничем их невозможно было запугать, они выстрадали эту веру, они были на войне. И там они встретили Бога, и поэтому испугать там чем угодно, хоть хрущевскими гонениями, хоть чем, было уже невозможно. Но ведь и люди эти сами являлись светильниками, даже в том случае, если они ничего не умели. Они, может, не умели молиться так, как это, вот, скажем, умели древние отцы, потому что некому было научить. Они, может быть, не умели говорить проповеди так пламенно, как говорил и Григорий Богослов. Они, может, не были богословами вообще, потому что большая часть из них не училась и лишь формально заканчивала семинарию, потому что они стали священниками очень зрелые годы, и подготовки, способные их всерьез учиться в семинарии, у них не было. Но при этом у них была вера настоящая, в живого Бога. И этой верой они несли свет и свидетельствовали людям, потому что они свою веру обрели, и они знали, что чувствует человек неверующий, что с ним происходит, когда он становится верующим. Это совсем не то, когда ребенка приводят в воскресную школу, а потом приводят в семинарию, а потом подводят к тому, чтобы он стал священником, но он просто так привык жить. Он не знает Бога и даже не знает, что его нужно знать. Он просто влился, попал в некую струю, в некий поток. Его ведут, вот, и все прочат ему священство, а он не знает Христа. И он не может руководить жизнью других людей, потому что он не знает жизни. Он просто шел, потому что его вели. И, конечно, даже если он каким-то образом сохранит свое священство на долгие годы, он все равно, или он обретет эту веру в подвиге борения за свое дерзновенное предстояние у престола, либо он потеряет вообще даже остаток того, что имеет, потому что это же не его вера. Его просто вели, когда выпускают руку, что он будет делать. И поэтому период эпохи судей не есть ошибка, не есть эксперимент, не есть провал. Это даже при том, что она закончилась катастрофой, эта эпоха очень много сделала. И Бог переводит народ на иной социальный уровень, переводит к монархии именно потому, что он понял той высоты больше, той высоты, на которой ставила человека эпоха судей, он уже не в состоянии стоять, ему нужен посредник, тот, ну скажем так, экзекутор, тот наставник, жандарм, присмотрщик, который будет силой, дисциплиной, законом, поощрением держать народ в узде. Сам народ уже не в состоянии себя сдерживать. Это шаг назад, но мы про это еще скажем, а не шаг вперед. Это не то, что люди были незрелыми и не могли сделать себе царя. Они были гораздо более зрелыми после того, как вышли из пустыни, захватили эту землю, но постепенно одичали, и иного формы воздействия, удержания их в узде, кроме монархии, уже не находилось. Но про это еще повторю раз. Мы скажем. И вот эпоха судей – это эпоха, как мы говорили, когда народ, когда Бог сам пасет свой народ, сам требует от него известных отношений, верности себе. Когда эту верность народ забывает, Бог посылает врагов. Эти враги притесняют народ, и устав от притеснения, люди начинают обращаться к Богу, взывать о помощи, и тогда Бог воздвигает им спасителя, избавителя, который называется судьей. Фактически он военный вождь. Это всегда связано, за редким исключением, типа пророков Самуила или первосвященника Ильи. Это всякий раз воин, вождь, хотя и не профессиональный воин, а просто некий вдохновленный борец за свободу. Он обращается к Богу, просит у Бога помощи, и с помощью разных божественных участий, каким-то образом Господь участвует во всем этом, он громит врага, достигает свободы, и поскольку благодаря ему народ получил освобождение, он засвидетельствовал это тем вот своей храбростью и своей победой, засвидетельствовать тем, что Бог был с ним, по инерции народ, пока жив этот человек, ходит к нему. Память о его подвигах и о том, как Бог помог сохраняется в народе. И пока он жив, по крайней мере, народ, который пережил на его памяти, пережил гнет, пережил освобождение от гнета, он, естественно, помнит, что лучше опять до греха не доводить, и старается как-то соблюдать это. А к этому человеку, вождю, обращается с тем, чтобы там разрешить совет, разрешить спор. И поскольку он у всего народа пользуется беспрекословным авторитетом, то обычно его слово, третейское слово, оказывается решающим. Да и сам он действительно человек, решившийся на служение Богу в свое время, не пустой, не бесплодным остается, действительно, какая-то мудрость в нем присутствует. И вот он в это время, как бы после своих военных подвигов, судит народ. Вот, судит. И вот эта способность судить народ, то есть не в смысле, что наказывать его, а судить в смысле рассудить, кто прав, кто виноват, как лучше, как хуже. Вот эта вот способность и дала родовое обозначение этому периоду. Эпоха судей, эпоха людей, которые храбростью своей, верностью Богу засвидетельствовали, что Бог есть, что Он не оставил свой народ, и, получив благодатную помощь Божью, не остались ей пустыми и после подвигов своих, и народ продолжает к ним обращаться. Вот. И еще один как бы элемент присутствует непрестанно, как некий лейтмотив, в конце концов разрушающий весь народ, как лейтмотив, почему, собственно, происходит отступление израильского народа. Вот, вторая глава. «Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьей и спасал их от врагов их во все дни судьи, ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклоняясь другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от строптивого пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля. И сказал он: за то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает гласа моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал, чтобы искушать имя Израиля, станут ли они держаться пути Господни и ходить по нему, как держались отцы их, или нет. И оставил Господь народы сии, и не изгнал их вскоре, и не предал их в руки Иисуса Навина». Вот здесь, кроме того, что мы уже сказали, как работала система судей, здесь сказано, что израильский народ, он не стал хранить верность Богу. И за то, что он потерял ревность к угождению Богу, любовь к Богу потерял, за это Господь сказал, что теперь победы над окружающими народами у вас не будет. Я оставлю их, чтобы они были для вас сетью и соблазном, чтобы вы, смотря на эти народы, либо соблазнялись ими и гибли, либо видели, к чему доводит увлечение религиозными традициями этих народов, встрепенулись и стали бы бодрствовать, но они останутся с вами всегда. Эти народы. Вот это интересная мысль, потому что получается, что исторический процесс, он обусловлен и волей человеческой тоже. Промысел действует в ту степень, то есть промысел действует всегда, но в благая воля Божья действует, может действовать в истории в ту меру и в ту степень, в какой человек ревностен в отношении к Богу. То есть, грубо говоря, если бы все люди на Земле, ну пусть не все люди, все люди какой-нибудь страны были бы ревностными в отношении к Богу, все бы исполняли заповеди Его, чтили бы Его и очень резко и ревностно бы реагировали на всякого человека, пытающегося их развратить, то этот народ был бы сильным, непоколебимым ни от внешних врагов, ни от внутренних. Господь бы все делал. Защищал бы его, покрывал бы, разрушал бы советы всех тех, кто против них замышляет. Но если народ ослабеет в вере, ослабеет, потеряет, станет неревностным, то Господь попускает этому народу терпеть скорбь либо от внутренних врагов, либо от внешних. Так что, задыхаясь от скорби, нестабильности, нищеты, бесправия, боли и отчаяния, народ бы вспомнил причину, вспомнил бы прошлое, понял бы причину и воззвал бы к Богу. Весь народ уже не может это сделать, он уже не монолитный. Но человек, сопротивляясь этим скорбям, бедам, напастям и искушениям, он может воззвать к Богу и сохраниться среди этого зла непоколебимым. Народ уже не может, потому что надо, чтобы весь народ как одно целое хранил ревность Богу, как, например, молдовлахи хранили верность Богу, действительно были очень ревностными в христианском отношении людьми и сохранили себя от турецкого захвата. Хотя, казалось бы, это невозможно, потому что и более сильные страны, например, сербы, они попали, в конце концов, под зависимость турков, а молдовлахи, гораздо более слабые, не попали. Турки пытались, но сделать ничего не могли, потому что целый народ, именно как одно целое, хранил верность своему Богу. Когда народ теряет монолитность, и в нем появляется очень много людей, не чтущих Бога, тогда этот народ обречен на страдания и скорби, но люди, находящиеся в нем, еще могут, в этом народе, еще могут понять, что причина вот этих всех бед – это забвение Бога, и они могут воззвать к Богу, и хотя весь народ по-прежнему останется в таком вот страдающем состоянии, но человек может сохранить себя, сохранить себя от скорби, потому что именно эти страдания подхлестнули его, устремив к Богу. Это на самом деле очень понятный промысел. То есть те внешние и внутренние скорби, которые переживаем мы, они ведь и приводят к двум простому решению этой дилеммы. Либо ты начинаешь жить, подстраиваясь под всех, и становишься уже не угнетаемым, а угнетателем, и ты не страдаешь, потому что ты заставляешь страдать других. Ты становишься таким же, как все, ну, например, в исламском мире принимаешь ислам, как это делали многие болгары и греки, и все, и никакой скорби, страданий, притеснений у тебя нет. Или там принимаешь либеральные идеи, живя в либеральном обществе, и ты не страдаешь. Тебя считают за своего, и скорби уменьшается, ты принят, ты вот свой человек. Либо ты принимаешь вот эту логику угнетаемых и сочетаешься с ними, и отступаешь от Бога. Либо ты понимаешь, что вот ты не хочешь отступать от Бога, единственный, кто может тебя защитить от этого угнетения, это Бог. И ты обращаешься к Богу в скорбях, болезнях и трудах, ты обращаешься к Богу, и Он действительно дает тебе помощь, так что ты можешь сохраниться даже среди притеснений и притеснителей. Вот как, например, это произошло с Иоанном Русским, который попал в плен во время прусского похода. Все, естественно, их попало в плен там немалое количество людей. Все, кто попал с ним в плен, все приняли ислам, чтобы не терпеть тех угнетений, побоев, издевательств, насилия, жестокости, вот, они приняли ислам, и жестокость ушла. И они стали жить нормально, поженились, и все, вот прошло. А он не сдался, он терпел это много-много-много лет, молясь Богу, и в конце концов преодолел настолько, что стал любимым своим хозяином, и тот его всячески оберегал и уважал его, и в конце концов не только вот прекращение страданий, но и славу небесную Иоанн Русский получил. Вот эта мысль, она очень важна, она помогает понять, почему Бог так сделал. Он не пытается нами как бы манипулировать, издеваться, раз мы не можем в целом сохранить верность Богу, тогда задача решается каждым лично. А чтобы она решилась лично, нужны скорби, иначе мы о Боге так и не вспомним.